Читаем из первой главы книги Откровения, первые 8 стихов. Книга Откровения, первая глава, первые 8 стихов. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь. Я есим Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Аминь. Наше богослужебное собрание сегодня насыщено духовной пищей. Если вы помните, 7 лет тому назад мы рассуждали с вами на книгу Откровения. И причина возвращения к этой святой книге заложена в 3 стихе. «Блажен читающий и слушающие». Вот удивительно. «Блажен читающий» в единственном числе. «И слушающие слова пророчества сего», то есть во множественном числе. «И соблюдающие», написанное в нем, ибо время близко. Это основа того, что вот как-то побудило мое сердце вновь вернуться к этим размышлениям. Основная цель наших размышлений над книгой Откровения – это готовность нас, как членов Церкви, к восхищению. Мы чаще всего произносим в молитве: «Господи, готовь нас ко встрече с Тобою». Но книга Откровения подчеркивает красной, мы так скажем, чертой, говорящей о том, что мы должны готовиться ко встрече с Господом. Да, мы сегодня слышали список тех, кто уже у Господа. Да, нам предстоит, мы не знаем в каком количестве, кому-то умереть, а кому-то быть. И в такое время жить, когда минуем смерть и пойдем на восхищение, Павел подчеркивает эту истину. Дело в том, что мы живем в период эпохальных событий, и Дух Святой озаряет происходящее новым светом и новым смыслом. И пророчество книги Откровения нельзя истолковывать и вписать в историю мира до тех пор, пока или доколе не приблизится срок их исполнения и не разовьется сама история мира. И уникальность книги Откровения, как последней книги Библии, очевидна из самого первого слова «откровение», или в оригинале «апокалипсис», то есть означающее «раскрытие тайны». Апостол Павел пишет послание к Ефесской церкви о тайне, открытый нам, как язычникам, о тайне Церкви. И вот мы можем задать себе вопрос. И удивительно, что на протяжении 4000 лет была сокрыта эта тайна для язычников. 2000 лет мир жил до потопа, 2000 лет после потопа. И вот эти послепотопное время, оно было отведено для Израиля, как носители истины. И Бог избрал их священниками, которые должны были нести эту благую весть о едином Боге, образом своей жизни, исполнением заповедей, законов, поклонением. И 2000 лет после Рождества Христова мы видим, после Его распятия, воскресения и вознесения открывается тайна Церкви. И вот к этой тайне можно еще раз сказать, или приплюсовать, или прибавить вот тайну, открытую святым Его, не только относительно положения нас, как рожденных свыше, в том духовном статусе, как член Церкви, но и некое нечто другое. Это относится к пророческим видениям будущего, использует определенные символы, образы, некоторые говорят аллегорию. И что удивительно, что в последнее время в богословском мире книгу Откровения более относят к аллегорической книге. Да, там есть аллегория, есть символы, есть образы. Но если внимательно читать каждую строчку этой книги, то мы увидим в ней, и мы уже читали, еще вернемся, что здесь заложено благословение для тех, кто читает и слушает и исполняет. Поэтому книга Откровения, это не то, она не только видит исполнение всего предсказанного или окончательного триумфа славы Божией в лице Агнца не только в прошлом, но и в будущем, но она как бы образно соединяет эти все 66 книг Библии, то есть 65 книг предыдущих книг Библии, мы так скажем, потому что всего 66. И удивительную мысль сказал один исследователь, что фактически эту книгу можно понять, только зная всю Библию. И книги Откровения имеется не менее 500 ссылок на пророков Ветхого Завета, особенно на Исход, Исаию, Иеремию, Иезекииля, Захарию и Даниила. И все это говорит, братья и сестры, о неразрывной связи Ветхого Завета и Нового Завета. Поэтому, когда мы говорим, но это было в Ветхом Завете, мы должны быть осторожны, высказывая такое мнение. Потому что Слово Божие, оно неизменно. Неизменно. Это также говорит о том, что Бог, Он есть Бог истории всего рода человеческого и каждого человека в отдельности. И этому свидетельствует 32-й Псалом. И он говорит нам, повествует нам следующие слова. «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». И вот мы с вами видим на основании Священного Писания, что наша жизнь, она не безразлична нашему Господу, каждого в отдельности и в целом. И все события, происходящие в этом окружающем мире, как кто-то говорит, под контролем у Господа, они не безразличны Ему. И Бог, допуская одно, от чего-то предостерегает, что-то останавливает, а что-то допускает. И книга Откровения повествует нам о том, как все произойдет. И то, что Иоанн видел, вот эту некую духовную последовательность, мы находим в книге Откровения. И даже беглое чтение этой книги должно послужить для неверующих строгим предупреждением о том, чтобы покаяться. Покаяться, а для народа Божия ободрением оставаться верными Господу. И в наше время, когда мы не имеем гонений в нашей стране, а живем в свободное время, мы обнаруживаем для себя, что гораздо сложнее оставаться верным Господу. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Удивительные слова. И начало этой книги. И прочитанные стихи указывают на небесную некую иерархию взаимоотношений, на теснейшую связь взаимоотношений между Отцом и Сыном, между сыном и отцом. Здесь раскрывается иерархия именно, так мы скажем, служебных духов, ангелов тоже. И вот удивительно, когда накануне своего вознесения ученики задавали Господу вопрос, давайте прочитаем из книги «Деяния апостолов», мы хорошо знаем эти слова, когда они ему говорят, «Не сие ли время, посему они сошедшие спрашивали его, говоря, не сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». И мы видим, что уже в конце первого века, так как Иоанн в конце 90-х годах и в конце первого века, будучи уже старцем, мы будем немножко говорить впоследствии об этом, он находился на острове Патмос и получил это откровение от Господа. Это был конец первого века, первый век новой эры. И мы видим, что уже здесь Иоанн получает откровение о временах и сроках. И мы читаем здесь в этом первом стихе, чему надлежит быть вскоре. И вот это все как-то, знаете, оно наводит нас или приводит нас к мысли, к духовным чувствованиям. Что значит вскоре? Мы задаемся вопросом, прошло уже 2000 лет. Один известный еврейский христианский ученый называет книгу Откровения газетной экзегезой. То есть, читая газету, видя в каждом событии происходящее, в данный момент сенсационное исполнение мы можем видеть библейских пророчеств. И обладая сегодня средствами массовой информации в электронном носителе, мы можем с вами погрузиться в мир, который сегодня в часовом поясе, где-то разница в 12, а то и в 20 часов, и видеть все происходящее. Книга Откровения показывает отношение между близостью и отдаленностью. Что под этим можно подразумевать? Я хочу привести библейский пример. Послание апостола Павла Фессалоникийцам, второе послание, вторая глава, седьмой стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». То есть тайна беззакония, о которой Павел писал, она уже в действии вот с того периода времени. Давайте скажем, последнее время оно начинается именно со времен Христа, с его рождением. Но исполнение, то есть результат или финишная часть исполнения тайны беззакония еще не наступила. И мы сегодня можем сказать, что да, тайна беззакония в действии. Но ее финишная часть, как мы говорим, она наступит, и она очень близка. Поэтому Иоанн передает то, что он видел. Мы давайте еще раз прочитаем второй стих, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Поэтому, братья и сестры, не будем смущаться и не думать о том, вернее, думать о том, что мы видим. Да, мы можем ошибаться иногда, то, что мы видим происходящее вокруг, но, рассуждая, мы можем увидеть на основании именно и этой книги Библии, как последней книги, как книги Откровения данной Церкви Христовой, все, что происходит на сегодняшний день, в наше с вами время, пока мы здесь на земле. И вот именно мы можем видеть и исходить из того, что уже исполнилось и что открыто. Я представляю себе, если бы сегодня воскрес из мертвых Иван Вениаминович Каргель, воскрес бы Владимир Яковлевич Конотуш, Андроник, брат, живущий в Сухуми, да и многие, те, которые пытались и вникали в эту книгу, и собирали вокруг себя братьев и сестер, и говорили из этой книги. И вот когда сегодня смотришь туда-назад, вот в то время, и некоторых из них мы помним, и я в свое время застал двоих из этих братьев. И вы знаете, я думаю, что мы бы, наверное, с ними поделились неким не новым откровением, а тем, что мы сегодня видим вот в это время, в которое мы живем. И здесь Иоанн говорит о благословении, которое... Давайте прочитаем еще раз третий стих, простите. «Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Близко время. И здесь Иоанн говорит о благословении, которое является первым из последующих шести, отраженных в этой книге, книге Откровения, в 14, 16, 19, 22 главе. И вот когда мы здесь слышим это слово, я хочу еще раз прочитать его. «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». То есть не только, значит, мы счастливы или благословлены тем, что читаем, слушаем, но здесь удивительные слова «и соблюдающие». А что нам соблюдать из этой книги? И вот об этом с Божьей помощью мы будем рассуждать. Потому что любое учение должно вести к соблюдению. Любое учение. И апостол Иоанн представлен в этой книге именно пророком, потому что эта книга пророческая. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его. Время близко. И вдруг обращение идет именно к семи церквам, находящимся в Асии. Мы уже немножко так слышали, Николай Егорович иногда упоминает нам эту цифру 7 в своих проповедях. Но сегодня здесь непосредственно идет речь о семи церквах, о чем мы слышим. И число 7 – это число завершенности и совершенства. Мы не знаем, почему Бог определил число 7 числом именно завершенности и совершенства. Почему не 1? Почему не 40? Почему не 70? Почему не 10? Так Бог определил. Так Бог определил. И 7 дней, мы знаем, Бог творил мир. Суббота является 7-м днем. 7-й год в книге Левит, в которой должна была покоиться земля и не собираться урожай, и земля просто должна была отдыхать, и сегодня в Израиле некоторые фермеры соблюдают эту заповедь, не сеют и не жнут в 7-й год. Ной взял ковчег по 7 чистых животных. Иерихон был семикратно именно обойден войском или всем народом Израиля, после чего пал. Число 7 снова и снова появляется в описаниях жертвоприношениях во втором и первом храм, в первом и во втором храмах, которые были когда-то. Есть другие места Священного Писания, говорящие о числе 7, которое говорит о Божьем совершенстве и окончательности надвигающегося на человечество суда. И мы об этом тоже будем чуть позже говорить. Число 7, 7 встречается в этой книге Откровения около 60 раз. И Павел пишет в послании к Коринфянам, что нет ни одного слова без значения. То есть нет ни одного слова в Священном Писании, не имеющем определенного значения. Поэтому Иоанн семи церквам здесь и говорит, находящимся в Асии, благодать вам мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. Это высказывание основывается на том, как Бог когда-то назвал самого себя в книге Исход, 3 глава, 14 стих, «Я есть тот, кто я есть». И когда Моисей, он так сказал, говорит, как я вообще скажу, он сказал, «Скажи». Существующий послал меня к вам. Поэтому сегодня евреи не могут называть Бога так, как мы. Страшно. Существующий послал меня к вам. Или сегодня мессианские евреи толкуют так и говорят, это стих говорят так, я буду тем, кем я буду, который есть и был и грядет. То есть был есть и будет. Давайте так мы скажем, может быть, еще проще, да? И тогда в Асии, в этой провинции, вот той Малой Азии, были не только семь церквей, там было много церквей. Исследователи говорят, доходило до сотни церквей. Господь дал эту милость, и мы с братьями из нашего братства в 2007 году посетили эти все семь малоазиатских церквей. Братья и сестры, это было ощущение, помню, особенно в городе Ефесе, когда мы поднялись на, не там рядышком находится возвышенность, на которой до сих пор стоит сторожевая башня от римских времен. И там видно эту тихую пристань, на которую Павел пришел, и которую на корабль он сел и уже не возвращался туда. То есть он был направлен в Рим. И мы там пели с братьями «Страшно бушует житейское море». Вы знаете, было ощущение. Ощущение не только прошлого, но ощущение настоящего. И эти церкви, которым дано это было и отправлено послание в лице этой книги, оно изображает нам или отображает Вселенскую церковь. Семь церквей, полнота от дня Пятидесятницы до пришествия Христа. И после разрушения Иерусалимского храма, второго храма, центр христианства, мы знаем по истории, сместился или перемещен был в Малую Азию. А как это произошло? Были гонения. 15 глава Деяния апостолов, и можем мы вообще в Деяния апостолов увидеть вот этот период, когда начались гонения на первых христиан. И апостолы, они вынуждены были покинуть Иерусалим, многие христиане, и та же Мария Магдалина, и та же Мария, которая родила Иисуса Христа, и тот же дом Лазаря, то есть все они вынуждены были покинуть Иерусалим. И вот это гонение, оно послужило распространением христианства. И Филипп направился в Индию, Андрей дошел, говорят, до Киева. То есть мы говорим о прошлом, но говорим о настоящем. Мы свидетели тому, что благодать Божия коснулась когда-то нас, и мы сегодня дети Божии. Мы Его церковь. Поэтому, когда именно храм был разрушен, и христианство перемещено было в Малую Азию благодатью Божией посредством гонений, это современная Турция, тогда мы рассуждаем и видим, что кроме подлинного исторического и духовного воспитательного значения, все семь посланий Христа имеют и пророческий характер. То есть направлено не только к тем церквам того периода времени, но и церквам всей истории церкви, и нашей с вами в частности. Итак, семь церквей – это семь периодов, как говорят многие исследователи, и с этим нужно согласиться, семь периодов развития истории церкви, а также семь ее главнейших искушений, опасностей и семь ее побед. И вот я хотел бы заострить наше внимание немного на том, что мы часто концентрируем наше внимание на искушениях, на опасностях, а вот на победах порой нам не хватает дерзновения эту истину сохранить в годину искушения и опасности. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. Благодать вам и мир. Как мы привыкаем к этим словам, и как мы привыкли к ним, но здесь оно как-то, знаете, с новой силой звучит, это слово Божие, благодать вам и мир. Это два блага, которые всегда желаемы Духом Святым своим детям, нам с вами, церквам Христовым. И здесь под благодатью нужно подразумевать не только тот первый дар, который мы получили, когда вкусили, как благ Господь, стали Его детьми, но здесь именно благодать не то чтобы приобретает новый характер, нет, оно расширяет значение этого слова, как бы говоря, что у Бога есть благорасположение особое к своим детям. Братья и сестры, благодать нам и мир от того, который был, есть и грядет. И вот здесь дальше еще есть такое выражение в этом стихе, или текст, правильно будет сказано, «и от семи духов, находящихся пред престолом Его». И вы знаете, это трудная задача, и многие братья, исследователи книги Откровения задаются вопросом, что значит, о чем речь идет, о каких семи духах. В целом, да, здесь речь идет о Духе Святом. Безусловно, это так. И нам не понять до конца, Бог не разделился. Бог один есть, но проявляя себя так, как ему угодно. И Священное Писание говорит нам и от семи духов, находящихся пред престолом Его. Здесь написано с маленькой буквы. Можно говорить по-разному, можно мыслить по-разному, но в целом речь идет именно о Духе Святом. Если посмотреть параллельные места Священного Писания, и, допустим, возьмем, давайте, книгу Захарии, книгу Исаии, 11 глава, 2 стих Исаии, Захария, 4 глава, 2 по 10 стих, то мы видим, там тоже упоминается, как кто-то сказал из мессианских евреев, семисложный дух. Да, это для нас остается тайной. Для нас остается тайной. В иудаизме, говорят, существует 7 архангелов. И предположение у них такое, что, возможно, эти вот архангелы, они являются этими духами. Павел в послании к евреям говорит о служебных духах, подразумевая ангелов, и говорит, и называет их своими именами, как ангелы, да, служебные духи, посылаемые для тех, кто должен именно быть спасенным и получить спасение. Это остается некой для нас сегодня тайной, и мы, рассуждая об этом, только должны смириться пред Господом и согласиться, что у Бога такой промысел проявлять себя вот в лице этих семи духов, мы скажем. Но здесь показан Дух Святой во всей своей полноте, число семь. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Здесь мы видим, Христос представлен в своей полноте, своего мессианского положения, как свидетель верный, будучи пророком, как первенец из мертвых, подобный первосвященнику, входящему во святой святых, о чем Павел пишет в послании к евреям, и владыка царей земных, как царь. И даже в книге притчи, далекой книге от нашего времени, сказано, что сердце царя в руке Божией, как река и как потоки, куда хочет Бог и направляет. И книга Откровения, она в конце своего повествования нам будет говорить о том, что цари принесут славу свою и честь. И вот здесь мы видим, что именно о Христе начало этой книги начинается этой возвышенностью этого духовного положения нашего Господа, как владыки над царями. Итак, Христос в отношении к миру является свидетелем, к силам ада – победителем, к власти мира – владыкой, к своему народу, то есть к нам с вами, любовью. Спасителем нашим. Поэтому для этого ему нужно было оставить небеса, принять нашу плоть, пролить свою святую кровь и своей кровью омыть нас от грехов наших и соделать нас, как здесь сказано, царями и священниками, и удивительно, Богу и Отцу Своему. Вот когда думаешь об этом, не знаю, как у вас, у меня трепет. Слушайте, кто я такой? И дом Отца моего. Кто мы с вами? А посмотрите, какая высота. И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Как мы недостойны этого, братья и сестры. И как мы порой себя ведем не так, как цари и священники. Павел сетовал отчасти на Коринфскую церковь и говорил: «О, если бы вы уже царствовали!» Это выражение открывает великую тайну возвеличивания того человека, который принял Иисуса Христа в свое сердце как Спаситель. Павел писал Колосской церкви: «И введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Мало того, что Он спас нас, мы так скажем, нашим человеческим языком, но Он ввел нас в царство и сделал нас подобными Себе. Вот в этом звании и величии. Это значит, что Он дал нам царское достоинство, и что Он нас сделал сынами и дочерями Царя царей, нет выше родословной, чем у верующих в Иисуса Христа. Он сделал нас также священниками. Это значит, что именно мы через Христа и во Христе имеем прямой доступ к Богу. Нас часто осуждают, как евангельских верующих, и говорят: «А что вы так о себе возомнили, что вы спасенные, да вы еще какие-то цари?» Это не мы. Это благодать Божия подняла нас на такой пьедестал. Священное Писание всю Церковь Христову называет царственным священством. В нашем братстве когда-то между евангельскими и баптистами было небольшое разномыслие по поводу этого духовного статуса. Одни понимали, что если я священник, то я имею право священно действовать, совершать крещение, хлебопреломление, таинство определенное, мы скажем, бракосочетание. А баптисты считали, что нет, это относится к спасению только в этом звании священства. А вот иерархия, она установлена, как они говорили, в послании к Ефесской церкви, 4 глава, да и не только к Ефесской церкви, что одних Бог избрал пророками, других апостолами, иных пастырями, учителями для совершения святых на дело служения, доколе все мы придем в единство веры. И вот здесь вот не просто размышление, это некая духовная глубина, которая должна побудить меня сегодня, в частности, и всех нас здесь с вами находящихся, понять свою роль и задачу вот к этому единению, как царственное священство, чтобы именно быть во всей той полноте и сесть с Ним на престоле, о чем мы еще будем чуть позже говорить. То есть Он нас сделал наследниками, царями, священниками, которые будут именно царствовать не только там, в небесах, нет, но и на земле. И есть ссылка в Откровении, я хочу зачитать ее. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Откровение 5.10. Захария в 14 главе дает нам эту мысль, что когда Христос придет, придут с Ним все святые. Кто это святые? Не мы ли с вами, если останемся верными Господу? И вот это столь великое предназначение даруется членам тела Его за верность в малом, за постоянное удаление от зла, за терпеливо пройденный путь креста, подобление Агнца, исполняя свое сердце любовью Божией и терпением Иисуса Христа. И Павел писал в одном из посланий, чтобы у вас были такие же чувствования, как во Христе Иисусе. Слушайте, какое состояние должны мы находиться мы с вами в чувствованиях нашего Господа Иисуса Христа. «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей, аминь. Я есть им Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». То есть вот эти слова, как бы Дух Святой опять подводит нас вот к тому, с чего начинается эта книга. Вот это, к этой возвышенности значения того, что дано нам в Боге через Иисуса Христа. И вот эти стихи вновь утверждают то, о чем говорил пророк Захария в 12 главе, 10 стих, когда Мессия придет для Израиля, и когда они поймут, что тот лже-антихрист, или лже-Христос, или лже-Мессия, когда он проявит себя вот в новом третьем храме, и они увидят, что они оказались обманутыми, то Захария очень ясно об этом повествует, как будут проходить эти события того исторического периода. И вместе с тем, когда они увидят его, сказано, каждое колено израильское будет плакать особо. Каждое. Каждое без исключения. Они увидят его. Здесь пересекается истина о знамении Иисуса Христа. Здесь говорится, можно говорить и на основании Евангелия от Матфея, 24 глава, 30 стих. То есть здесь перекликаются истины или пересекаются истины, утверждающие, что Он обязательно придет. Что Он придет и не замедлит, как некоторым кажется сегодня. И вот этот период или приход будет отмечен слезами живущих на земле от угрызения совести и от мучительного осознания, что безвозвратно утрачено время. И в этой книге мы будем считать о том, что сказано, что и времени уже не будет. Это будет ужасное состояние человека, когда он уже не может покаяться. Когда Павел писал Тимофею и говорил, молитесь о противниках Евангелия, не даст ли им Бог покаяния. Поэтому получить спасение легко, хотя жертва для нас тайна остается до сих пор в некоторых вопросах. Получить легко, но сохранить спасение, дойти до вечности, это нужен, мы так скажем сегодня таким народным языком, подвиг, духовный подвиг. Поэтому Павел и писал, и говорил, не даст ли Бог противникам покаяния. Поэтому если мы пренебрегаем благодатью Божией, есть опасность потерять спасение. И не нужно бояться говорить этого вслух. И учение Николаитова, о котором мы будем говорить, оно сегодня и в наше время пришло к нам. Оно сегодня в церкви современного периода времени. И как Бог положил всему начало, так Он подведет всему и итог. Наступит конец смешения добра со злом, света со тьмою и праведников с грешниками. И тогда откроется новое небо, и новая земля, на которых будет обитать только правда. Поэтому эту часть книги Откровения мы заканчиваем этими удивительными словами. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Аминь».